Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Здравствуйте. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В сегодняшней программе очередной выпуск «Поделись» и музыкальная страничка.
Здравствуйте, прямой эфир на «Голосе Америки», проект «Поделись». Здесь мы говорим о самых важных темах, которые нашли отражение в новостных сетях, в новостных потоках, а также в социальных сетях.
Теракт в Волгограде, 10 лет со дня ареста Михаила Ходорковского и то, что очень похоже на самоликвидацию Координационного совета оппозиции. Об этом Юлия Савченко.
И Игорь Искин, пишите нам в Твиттере «Поделись».
Путин многое поставил на Олимпиаду, включая свой личный авторитет. И никто из нас не хочет стать свидетелями теракта в ходе Олимпийских игр. Это будет катастрофой для всех. Мы надеемся, что безопасность будет обеспечена на адекватном уровне.
Это было мнение директора правозащитной организации Freedom House Дэвида Крамера. В Волгоградской области продолжается траур по погибшим в результате теракта, устроенного смертницей. В понедельник 30-летняя уроженка Дагестана Наида Асиялова, ее имя называют следственные органы, вошла в рейсовый автобус и устроила самоподрыв. В результате погибли 6 пассажиров, все молодые люди. Этим маршрутом часто пользуются студенты. Ранения, в том числе крайне тяжелые, получили 30 человек. Среди них был годовалый ребенок. Трагедия вызвала шок. России приносит соболезнования. Это сделал в Твиттере и посол США в Москве Майкл Макфол.
Волгоград, российский юг, до всего подать рукой, будь то Северный Кавказ или Краснодарский край. А когда мы говорим «Краснодарский край», то невольно вспоминаем Сочи. А когда вспоминаем Сочи, на ум приходит, конечно, грядущая там Олимпиада. И многие увязывают волгоградский теракт и Олимпийские игры. Мол, террористы всех мастей намерены дестабилизировать обстановку и нацеливаются на Сочи, где будут тысячи и тысячи гостей со всего мира. Об этом, в частности, писал вице-президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов. Алексей, здравствуйте. Почему вы связываете теракт именно с Олимпиадой в Сочи? На чем ваши выводы основаны?
Здравствуйте. Начнем с того, что у нас, по крайней мере, в стране терроризм давно уже превратился в бизнес. А для того, чтобы эффективнее, так скажем, было проведение таких операций террористических, их нужно проводить в нужное время и в нужном месте. Сейчас, как никогда, удачное время для террористов, потому что сейчас каждый проведенный теракт, чем ближе к Олимпиаде сочинской, тем сильнее удар по нашей государственности, по власти, тем сильнее возникает неуверенность у гражданского общества в завтрашнем дне и уверенность в том, что государство может их защитить. И поэтому террористы выбирают именно это время. Но я хотел бы вас предупредить, просто сам много раз, не предупредить, а обнадежить, так сказать. Много раз сам являлся участником организации безопасности таких массовых мероприятий. Подход нашей власти, вы знаете, он такой всегда с зазором в этом плане. И я просто уверен, что на самой Олимпиаде произойти ничего не сможет. Вот именно то, что касается Сочи, Красной Поляны. Я не удивлюсь, что если мы с помощью силовых структур возьмем это место в живое плотное кольцо и будем, так скажем, своими телами защищать участников Олимпиады. Но вот то, что до Олимпиады в разных точках Российской Федерации возможны вот такие точечные подрывы, взрывы, очень болезненные для нас, это очень возможно. Почему? Потому что те люди, которые, те заказчики, которые занимаются организацией террористических актов, они очень заинтересованы, чтобы эти акции были именно сейчас, именно в это время, перед Олимпийскими зимними сочинскими играми.
Алексей, короткая цитата из вашего блога. Заказчикам дешевле всего дисквизитировать Олимпиаду Сочи 2014 финансированием террористов. Кто, на ваш взгляд, заказчики?
Ну, вы знаете, наверное, первые, кто стоят в этом ряду, это, наверное, те, которые хотели бы в Закавказье видеть второе халифатское государство. То есть вы знаете, что, в общем-то, есть силы, которые проповедуют радикальный ислам и очень желают, чтобы неверных на нашей планете, в том числе Америке, стало как можно меньше. Плюс есть, в общем-то, так скажем, оппоненты в нашей позиции на мировой арене. Например, по той же Сирии или, например, по размещению ПРО. И, скажем так, если извне давить на успешность проведения Олимпийских игр, а я именно расцениваю эти акты именно как давление на наше государство, на нашу власть, то можно в этом давлении выторговать какие-то для себя преференции. Я вот, насколько помню, последний месяц, например, все реже и реже мы слышим заявление нашего МИДа по развертыванию ПРО в Европе. Может быть, это в том числе, в общем-то, результат такого некого торга. Поэтому я называть адресата не могу, потому что не имею точной информации, но список их достаточно ограничен.
Я хочу спросить вас, ну, главные оппоненты по ПРО и по позиции в Сирии, российской позиции по Сирии, это, конечно, США. То есть вы считаете, что заказчики терактов могут быть каким-то образом связаны с США, Алексей?
Ну, я не удивлюсь, например, что из Саудовской Аравии деньги, поступающие на, скажем, наше террористическое подполье, изначально идут из каких-то американских банков. Я этого не исключаю. Потому что, в принципе, цели разные, но методики борьбы одни и те же. Есть достаточно серьезные силы в мире, в том числе, я думаю, что, наверное, и американская власть, американская разведка, чтобы не увидеть в ближайшем времени Россию не вот на той территории суши, которая она сейчас находится, а хотя бы в составе там 15-20 более мелких государств. Тогда, наверное, намного проще с нами будет договариваться и по ценам на нефть, и по ценам на газ, и по ПРО. И, в общем-то, манипулировать, так скажем, не иметь двухполярный мир, и тогда уже полностью утвердиться в том, что американский народ – это исключительный народ, и, наверное, больше никто не сможет претендовать на звание такой же исключительности.
Алексей, ваша позиция понятна. Я хочу пригласить к нашей беседе еще и автора книг по международному терроризму Алексея Яшлавского. Андрей, здравствуйте, вслед за терактом. В Волгограде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здании мусульманского молельного дома, как я понимаю, там же в Волгограде. Незадолго до этого были события в московском Бирюлеве, когда овощную базу разгромили вслед за убийством местного жителя, молодого человека. В убийстве подозревается гражданин Азербайджана, что вызвало всплеск, опять же, националистических настроений. И все чаще говорится о внутреннем расколе в России по национальным или религиозным мотивам. Согласны ли вы с такой оценкой, и если да, то кому такой раскол был бы выгоден, на ваш взгляд?
На самом деле, действительно, существуют большие проблемы, связанные с этническими, конфессиональными какими-то вопросами в Российской Федерации. И я могу предположить, что одна из целей, которую преследовал террористический акт, как, собственно говоря, не только волгоградский, но и любой террористический акт, совершенный в последнее время на территории России, это именно внесение раскола в российское общество, потому что любой такой террористический акт, конечно же, вызывает негативную реакцию не только со стороны властей, но и со стороны всех слоев российского общества. В том числе эта негативная реакция может быть направлена против людей другой национальности, другого вероисповедания. И, в общем, как такое крайнее проявление такой реакции можно рассматривать, наверное, и вот инцидент с забрасыванием, насколько я помню, бутылками с зажигательной смесью молитвенного дома мусульманского в Волгограде. И вот эти разговоры, которые ведутся в обществе на тему «хватит кормить Кавказ», разговоры о том, что понаехали тут, все это является питательной средой для разжигания межнациональной, межконфессиональной розни. И я вполне допускаю, что организаторы террористических актов могли иметь в виду то, что последует такая реакция, и раскол в обществе будет лишь углубляться. Благо, для этого есть почва.
Андрей, ну вот хотелось бы вернуться к вопросам технологий. Много написано о мерах слежения, о том, в том числе электронного, со стороны спецслужб. Есть вот так называемая система СОРМ. Недавно стали говорить, что в Сочи будут буквально прослушивать каждый звонок, просматривать электронную переписку. И все это делается в первую очередь для борьбы с терроризмом. Но вот теракты все равно происходят. Как вы думаете, насколько эти меры адекватны? Нужно ли усилить эти меры? Или, может быть, они не работают вообще?
Это очень, очень тонкая материя. Здесь происходит действительно столкновение двух точек зрения. Одна из них относится к проблеме защиты прав человека, защиты права на прайвеси, на частную жизнь и так далее. И с другой стороны стоит проблема защиты общественной безопасности, защиты человеческой жизни. Как вот эту дилемму решить? Честно говоря, мне представляется этот вопрос пока не разрешимым. И мы видим даже на примере Соединенных Штатов Америки, когда Агентство национальной безопасности следит за гражданами Соединенных Штатов, гражданами других государств. И с одной стороны, мы можем понять обеспокоенность правозащитников, которые говорят, что это вторжение в частную жизнь, что это нарушение конституционных, человеческих прав. С другой стороны, это все-таки способ обеспечить безопасность. Сколько было сорвано таким образом террористических актов, я думаю, об этом знают сотрудники спецслужб. Но, опять-таки, вот это дилемма, трудноразрешимая дилемма. Мы можем стать на одну или на другую точку зрения, но баланс мы вряд ли тут какой-то найдем.
Андрей, спасибо вам большое. Я благодарю Алексея Филатова. Мы через паузу продолжаем. 25 октября исполняется 10 лет со дня ареста владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Против него и его партнера Платона Лебедева были заведены два уголовных дела, и оба доведены до приговоров, которые совпали с обвинительными заключениями. Мы не будем пересказывать детали этих обвинений, этих процессов, потому что они очень подробно и многообразно освещены. Ходорковский и Лебедев по-прежнему сидят.
Однако в следующем году они могут выйти на свободу. Сначала Лебедев, потом Ходорковский. Поговорим с основателем и председателем Комитета экономической свободы России, некогда адвокатом ЮКОСа Павлом Ивлевым. Он у нас на связи по скайпу. Павел, как вы оцениваете шансы Ходорковского выйти на свободу? И будет ли Михаил Ходорковский, на ваш взгляд, представлять серьезную политическую угрозу действующей власти в 2014 году? Или сейчас на первый план вышли какие-то другие вызовы и фигуры?
Шансы выйти у Ходорковского и Лебедева в следующем году, я думаю, вот если их оценивать на сегодняшний день, они достаточно хорошие. Все-таки 10 лет прошло уже, будет больше, чем 10 лет. И я думаю, что тот человек, который в России принимает решение освобождать Ходорковского или держать его дальше в тюрьме, то бишь президент Путин, наверное, считает, что они достаточно наказаны, бизнес отобран, 10 лучших лет жизни потеряны, ну, так по-пацански можно уже освободить, пусть идут гуляют. Вот. Так что дело, я думаю, все-таки скорее идет к тому, что, слава богу, эти Ходорковский и Лебедев в следующем году должны оказаться на свободе.
Вот Совет по правам человека подготовил и передал администрацию проект амнистии к 20-летию принятия Конституции России. Вот может ли эта амнистия распространиться и на Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева? Что по этому думает Павел по этому поводу думает Павел Ходорковский, сын Михаила Ходорковского?
Как мы знаем, опираясь на историю предыдущих 10 лет заключения моего отца под стражей, вариантов амнистии в прошлом было несколько. И вариантов освободить моего отца в рамках одной из предыдущих амнистий тоже было несколько. Как мы знаем, этого не произошло. 25 октября будет 10 лет с того момента, как мой отец находится за решеткой. Я больше всего надеюсь, на самом деле, на август следующего года. Согласно решению суда, который снизил срок наказания моему отцу и Платону Лебедеву на еще 2 месяца, в августе этого года, их должны отпустить Платона в мае, а моего отца в августе 2014 года. Я очень жду именно этой даты.
Могут ли попасть под амнистию фигуранты дела ЮКОСа, болотного дела Пуссера, это, скажем, Алексей Навальный?
Ко мне вопрос,
да? Да, Павел.
Я думаю, что под амнистию, которая вот как она сейчас запланирована, и исходя из того, как обычно у нас принимают амнистии к всяким, так сказать, знаменательным датам, неплохие шансы у узников болотных. И я надеюсь, что им повезет, они попадут под амнистию. В общем, неплохие шансы у Навального. Вот это просто связано с тем, как обычно применяется амнистия. Она обычно применяется тем, кто осужден на сроки там, 5-6 лет или меньше. Потом, значит, очень важно, что это, значит, люди, которые осуждены впервые или обвиняются в чем-то впервые. То есть у них нет рецидива, да, они не совершали преступления в прошлом. Поэтому, как бы, ну вот, шансы неплохие. Что касается Ходорковского и Лебедева, я так как раз думаю, тут наоборот. Тут есть и повторность, и есть длительные сроки заключения. Боюсь, что шансов Ходорковского и Лебедева воспользоваться этой амнистией сильно меньше. Посмотрим, потому что амнистия может быть самой разнообразной.
Понятно.
Все в руках законодателей.
Павел, спасибо. Еще с одним нашим гостем хочется поговорить. Вот авторы призывают включить в постановление об амнистии всех осужденных, обвиняемых по делам, связанным с политическими мотивами или заказом. Насколько, на ваш взгляд, власть готова принять такую трактовку, потому что это означало бы признать, что в России есть политзаключенные? Этот вопрос мы адресуем Владимиру Карамурзе. Как ты хочешь? У тебя столько ипостасей разных. Как в данном случае тебя представить? Потому что мы еще будем Координационный совет оппозиции обсуждать.
Совет партии Народной Свободы, я думаю, самый.
Хорошо, так что ты думаешь вот по поводу такой трактовки?
Ну, во-первых, тот факт, что в России есть политзаключенные, безусловен, он признан международной амнистией, которая определила целый ряд заключенных в качестве узников совести, в том числе Михаила Борисовича Ходорковского, Платона Лебедева и вот сейчас Михаила Косенко, одного из осужденных по болотному делу. Его случай стал первым в постсоветской истории России случаем применения карательной психиатрии. Как мы помним, при Андропове, при Брежневе была распространена эта практика, когда инакомыслящих отправляли в психушки. Вот сейчас мы видим, что эта жуткая бесчеловечная практика, она возрождается. Что касается признания властью наличия политзаключенных, то фактически таких признаний было уже несколько. Давайте вспомним, как Игорь Шувалов, вице-премьер, еще в 2006 году сказал, что Ходорковский был посажен для примера остальным. Давайте вспомним господина Маркина, официального представителя Следственного комитета России, который в интервью «Известиям» недавно сказал, что уголовное преследование Алексея Навального связано с тем, что он дразнил власть, по словам господина Маркина самого. Или зачем далеко ходить, вспомним, что сказал господин Путин, который заявил не так давно, что у нас есть люди, которые формально сидят по экономическим преступлениям, а на самом деле мы понимаем, что они сидят по другим причинам. Это сказал президент Российской Федерации публично. Поэтому тот факт, что в России есть политзаключенный, он фактически признан уже. Здесь никакой новости в этом нет. Новости и интрига будет в том, вот, о чем вы только что обсуждали, а именно, насколько широкая будет эта амнистия, на кого она будет распространена в результате.
Володь, но она вот такая знаменательная, она происходит накануне Олимпиады. Mm-hmm. Об Олимпиаде мы говорили в начале этого эфира. Как ты думаешь, может это повлиять каким-то образом? Вот именно Олимпиада, на амнистию, и амнистия будет более расширенной. Насколько вероятно?
Ну, что бы так, знаешь, велика в глазах мирового сообщества.
А это будет зависеть, прежде всего, от позиции западных лидеров. Если они проявят малодушие, как очень часто бывает, и просто без всяких условий согласятся приехать в Сочи, попозировать с господином Путиным перед фотокорреспондентами, поулыбаться, пожать ему руку и так далее, тогда ничего ожидать не стоит. Но вот наша партия, партия Народной Свободы, приняла заявление к избранным политикам, к лидерам западного мира, прежде всего Евросоюза и США, и Канады, о том, что присутствие западных политиков в Сочи, которое очень нужно Путину для международного престижа, для международной легитимизации, как мы понимаем, вот это присутствие должно быть обусловлено требованием освобождения российских политзаключенных. Ровно то, что вот вы сейчас говорите. Поэтому, если такое условие будет поставлено, вот я недавно вернулся из Брюсселя, там были слушания в Европейском парламенте, посвященные именно как раз вот этой теме, и уже много коллег из Европарламента нас поддерживают. Такая инициатива сейчас ведется, обращение к лидерам Запада, уже несколько тысяч подписантов она собрала. Вот, и поэтому очень много будет зависеть от того, как поведут себя лидеры западных стран.
Павел, давай здесь сделаем паузу, потому что еще надо Координационный совет обсудить. Павлу Ивлеву большое спасибо.
Координационный совет демонстрировал то, что трудно характеризовать иначе, как недееспособность. Многие его члены не являлись на заседании, периодически отсутствовал кворум. Все это сопровождалось перепалками и неспособностью договориться ни по одному важному вопросу повестки дня.
Ну, иными словами, создавалось впечатление, что Координационному совету не хватает как раз координации. Некоторые его члены заявили о том, что считают работу этого объединения неудовлетворительной, предложили самораспуститься, было проведено голосование по вопросу о том, чтобы больше не проводить выборы в новый совет. Многие его поддержали, правда, потом все-таки решили организовать рабочую группу по выборам. В общем, все запутывается. И на связи с нами сейчас журналист Матвей Гонопольский. Матвей Юрьевич, здравствуйте. Говорилось, что Координационный совет станет неким таким протопарламентом. Я запомнил это слово. Ну и как вам такой протопарламент? Вот чем он лучше того в реальном парламента, который в России существует?
Нет, ну вы знаете, я слышал то, о чем вы говорили. Я бы вот не согласился с такой уничижительной оценкой по одной причине. Вообще, когда оппозиция собирается, это всегда важно. Вот они в свое время собрались, они провели несколько голосований, они, подчеркиваю, приняли решение по поводу некоторых массовых выступлений, которые были. Они планировали и утверждали лозунги, которые там должны прозвучать. Поэтому это и был такой протооппозиционный парламент. Нельзя сказать, что они ничего не сделали. Но дальше проявилась та же история, только она экстраполировалась на него – Та же история, которую вот в течение всех этих лет мы говорим, обращаясь к оппозиции. Вы умеете объединяться? Оказалось, что не очень. И спас их, конечно, или вернее, это сказать, могильщиком этого протопарламента оказался Навальный. Как только появился Навальный, которому ничего не нужно, потому что он лидер вождистского типа, и он, так сказать, выскочил из этого координационного совета оппозиции и легитимизировался на выборах московского мэра, где мы знаем, за него проголосовала треть тех, кто голосовал вообще, оказалось, все почувствовали, что они просто не нужны. Да, они будут собираться, но Навальный значительно выше их и по статусу теперь, и по популярности. Кроме того, не будем забывать, что там в основном звездные мальчики, Ксения Собчак, Акунин. Это замечательные люди, но это не политики. Это, в общем, у нас пока один политик вот такой, ну, несколько их там, Навальный, Рыжков и так далее. Поэтому, конечно, вдруг стало, я говорю страшное слово, скучно. А раз стало скучно, то все развалилось.
Валерий, ну, вот спасибо сейчас... вам большое. Мы Володю сейчас,
да,
наверное,
потому что,
спросим.
Надо сказать, я уже, по-моему, сказал, что Володя, помимо прочих своих дел, которыми он занимается, он еще и как раз-таки член Координационного совета
и, Володя,
оппозиции.
Ты звездный мальчик, ну, или вот нет? Звездный, ты меня интересуешь.
Да, замечательное определение. Но вчера полномочия Координационного совета истекли, как вы знаете, прошел год после выборов, поэтому уже, можно сказать, бывший член КС оппозиции. Но, в принципе, я согласен с очень многим из того, что сказал Матвей. Для меня... Основных итогов деятельности КС «Оппозиция» два позитивных итогов. Первое – это, собственно, сам вот этот уникальный эксперимент с проведением конкурентных, честных, независимых от власти выборов, в которых участвовали там десятки тысяч активистов, сторонников оппозиции, которые, так сказать, ранжировали, провели вот такой действительно выбор, там, какие люди могут называть себя там, принадлежащими к руководству российской оппозиции, а какие нет. Это уже само по себе важно. Так же, как важна вот эта конкуренция, дебаты, вы помните, проходили на канале «Дождь»,
да,
и так далее.
Да, конечно.
Сам вот этот эксперимент, он уже, на мой взгляд, важен. И второе, вот скоро будет 10 лет, как у нас прошли первые такие серьезно манипулированные выборы в 2003 году в Государственную Думу, и уже 10 лет, как у нас Дума, как вы знаете, по выражению бывшего спикера, не является местом для дискуссии. Так вот, КС при всех проблемах, трудностях и так далее, он все-таки таким местом для дискуссий был. Это была реальная площадка для взаимодействия абсолютно разных, диаметрально противоположных сил. У нас там были там и либералы, вот, к которым я принадлежу, и националисты, и левые, и просто беспартийные активисты, и вот там звездные там, мальчики и девочки, используя выражение Матвея Юрьевича. И вот эта площадка, вот это место для дискуссий, это очень важный опыт сам по себе. Я думаю, что многим из нас пригодится в будущем в свободно избранном парламенте России.
Матвей Юрьевич, но вот сейчас идут разговоры о том, чтобы КС-2 каким-то образом создать. Вы к этому как относитесь?
Вот послушайте меня. Вот вы заметили, да, вместо того, чтобы сказать, что все там умерло, все погибли и похоронены, я, в общем, был достаточно... Я уважительно отношусь к пробам оппозиции и к действиям оппозиции. Понимаете, я в диалектике этой знаменитой «стакан пуст, наполовину пуст, наполовину полон», я всегда вижу, что он наполовину полон. Поэтому я очень горячо поддерживаю любые, их можно назвать действия, а то, кто их не любит, можно назвать судороги оппозиции. Но давайте скажем друг другу честно. Мы не должны вместо оппозиции делать их работу. Понимаете, оппозиционер, я не буду сейчас называть фамилии, но мы видим их. Это яркие люди, которые вождистского типа, которые ведут за собой людей, которые увлекают их, которые организовывают их. Поэтому... Если оппозиционеры решили сделать Координационный совет оппозиции 2, то я, как журналист, с тем же наслаждением, с тем же, знаете, таким вот, с такой же инициативой расскажу о них в новостях, потом приглашу их всех на эфир, потом они все скажут, и потом я буду внимательно следить за тем, что они делают. Это естественный отбор, понимаете? Точно так же, как мы не должны, например, вместо Путина делать его работу, там вот сейчас, например, вы знаете, грандиозная проблема с мигрантами, что делать, и вот вся интеллигенция, все журналисты обсуждают, а что делать, что... Я хочу напомнить, что есть люди в правительстве, которые либо пусть это делают, либо пусть уходят, но точно так же мы должны, мы граждане, налогоплательщики, избиратели, мы должны точно так же относиться и к оппозиции. Покажите себя, ребята, мы с удовольствием о вас расскажем, но мы не будем, вас домысливать и делать работу вместо вас. Поэтому скажу ленинским лозунгом, почти ленинским, да здравствует Координационный совет оппозиции 2. Будем внимательно следить и о них рассказывать.
На этом мы остановимся. До новых встреч. Это был «Поделись». Проект русской службы «Голоса Америки». Юлия Савченко,
Игорь Искин
и Матвей Донопольский.
Всем привет, у микрофона Ева Болдина. Каждую осень миллион американцев, услышав рождественские мелодии в телевизионной рекламе и магазинах, совершенно справедливо морщится, протестуя против хищных маркетологов, которые спешат навязать гонку за подарками еще в октябре. Но есть и приятные исключения. Например, джазовая пианистка Биджи Адейр, выпустившая альбом «Тихое Рождество» соло на пианино. 76-летняя Адейр по праву входит в число лучших пианистов. В 2002 году она получила титул «Арсист Стейнвея», пополнив список таких музыкантов, как Артур Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Дайана Кролл и Коул Портер. Плодотворная карьера Биджи Адейр включает все аспекты музыкальной деятельности. Это и сольные альбомы, и живые выступления, и работа в студии, преподавание и ведение радиопередач. Издание Los Angeles Times называет музыку Адейр элегантной, а Entertainment News ее саму – одной из лучших пианисток мира сегодня. Биджи Адейр родилась и выросла в Кентукки. С 5 лет она начала брать уроки фортепиано и, довольно рано определившись с выбором профессии, окончила музыкальный факультет Университета Кентукки. Во время и после завершения учебы Биджи Адейр играла в различных джазовых группах, пока не приняла решение переехать в Нэшвилл, штат Теннесси, где стала работать в качестве приглашенного музыканта на сессиях звукозаписи. Среди звезд, с которыми сотрудничала Биджи Адейр, Джонни Кэш, Чет Аткинс, Долли Партон, Генри Манчини и многие другие. Свой первый сольный альбом Биджи Адейр записала только в 1991 году, и с тех пор коллекция ее сольных дисков стабильно растет. Музыкальные критики почти в унисон отмечают ее чувство стиля, понимание джазовой литературы и безупречную интуицию. А слушатели на личном сайте Адейр в разделе комментариев описывают, как ее музыка кому-то помогла восстановиться после тяжелой операции, кого-то радовала во время медового месяца, а кого-то вдохновила снова сесть за пианино дома. Новый альбом Биджи Адейр под названием «Тихое Рождество. Соло на фортепиано» – это продолжение ее коллекции джазовых стандартов, вслед за ее переработкой Кола Портера и Фрэнка Синатры. В одном из интервью Биджи Адейр заметила, цитата, «Влюбиться в джаз – это как влюбиться в человека, за тем исключением, что ты никогда не разочаруешься». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч.
На этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До следующей встречи.